Diva. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 23 сентября, четверг. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Косторов. И вот главные темы нашей программы. Россия сегодня передала Польше 20 томов с материалами Катынского дела. Сегодня в Верховном суде дело о покушении на Ису и Мадаева. Что, кроме соперничества кланов, сегодня может дестабилизировать ситуацию в Чечне? Защитникам подмосковного Химкинского леса предъявили счет на 8 миллионов рублей. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Россия сегодня передала Польше 20 томов с материалами уголовного дела о расстреле в 1940 году польских граждан в Катыни. Ранее Россия уже передала Польше ряд материалов, касающихся Катынского дела. Сегодняшняя церемония происходила в Генпрокуратуре с приглашением журналистов. И вот при всем этом присутствовала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сейчас она со мной в студии. Здравствуйте, Марьяна.
Добрый день, Евгения. Церемония передачи документов заняла не более 5 минут, и журналистам не дали никакой возможности задать вопросы участникам этой церемонии, хотя представитель польской стороны Петр Марчиняк явно выказывал такое желание.
Был настроен пообщаться.
С прессой, это точно. Копии 20 томов уголовного дела уместились в две небольших коробки, которые начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Саак Карапетян передал советнику министру посольства Польши в Москве Петру Марчиняку с вот такими словами.
В соответствии с поручением Генерального прокурора Российской Федерации, польской стороне передаются копии материала уголовного дела номер 159, 20 томов, полученных в ходе частичного исполнения запроса польских компетентных органов по уголовному делу, возбужденному по факту расстрела польских граждан в 1940 году. В настоящее время работа по исполнению запроса польской стороны нами продолжается.
Саак Карапетян пояснил также, что же содержится вот в этих материалах, назвав документы об отправке польских военнослужащих в лагеря НКВД, списки военнопленных, протоколы допросов, данные судебно-медицинских экспертиз, истории болезней, свидетельства о смерти, акты о погребении и другие документы. Помимо этого, в переданных Генпрокуратурой России документах содержатся списки польских военнослужащих, составленные управлением НКВД по Калининской области, протоколы следственных действий, справки о судимости и еще целый ряд документов. В Народном историко-просветительском обществе «Мемориал» под собирательным термином «катынское преступление» подразумевают расстрел в апреле и мае 1940 года в Смоленской области почти 22 тысяч польских граждан, содержавшихся в разных лагерях и тюрьмах НКВД СССР. В 2004 году Главная военная прокуратура России прекратила расследование уголовного дела о катынском преступлении. И сейчас общество «Мемориал» в Мосгорсуде добивается рассекречивания постановления о прекращении этого уголовного дела. Вообще, катынское захоронение было обнаружено еще в 1943 году во время оккупации германскими войсками западных районов СССР. Но только в апреле 1990 года ТАСС заявил о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных, что квалифицировалось как одно из тяжких преступлений сталинизма.
Евгения. Спасибо, Марьяна. В эфире «Радио Свобода» была моя коллега Марьяна Тарачешникова. Напомним, что Россия сегодня передала Польше 20 томов с материалами уголовного дела о расстреле в 40-м году польских граждан в Катыни. И, судя по всему, это не последняя порция документов, но вот для Польши сегодняшняя передача очередных документов оказалась полной неожиданностью. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Польша документов Катынского следствия ждут с 2004 года. Тогда военная прокуратура России закрыла следствие по делу о расстрелах польских офицеров в Катыни. Затем само постановление о прекращении следствия, а также большинство его материалов было засекречено. В апреле нынешнего года на похоронах трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качинского в Кракове президент России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассекретить документы. Когда 9 мая тогдашний исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский прилетел в Москву для участия в праздновании 65-й годовщины Победы, Дмитрий Медведев передал ему 67 томов документов Катынского следствия и пообещал, что это еще не все. Однако с того времени никаких действий по этому делу не было предпринято. В сентябре в Польше с визитом находился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который заявил, что в России работают над подготовкой очередных документов по Катыни для Польши.
Катынская проблема находится под личным контролем президента Российской Федерации. Мы прекрасно понимаем всю остроту, эмоциональную, политическую остроту этой проблемы для наших польских коллег. И по указанию президента предпринимаются дополнительные шаги по дальнейшему рассекречиванию соответствующих материалов. Конечные, коренные цели в этом вопросе у России и у Польши совпадают. И вы, и мы хотим правды.
Проблема Катыни в свете польско-российских отношений на самом деле остается в Польше острой. Об этом говорил на встрече с Лавровым и его польский коллега Радослав Сикорский.
Пан министр поведал, что наши стосунки, наши...
Вы сказали, что наши отношения, примирение между нашими народами должны опираться на правде. Мы с этим согласны, и поэтому нас радует, что в России продолжается работа над рассекречиванием катынских документов. Что, однако, будет в очередных 20 томах документов катынского следствия? Этим вопросом задаются сегодня специалисты, которых цитирует польская пресса. В интервью для авторитетной ежедневной газеты «Жечпосполита» профессор истории Академии наук Польши Войцех Матерский говорит... Президент Медведев уверял, что лично будет контролировать следствие и сделает все, чтобы рассекретить оставшиеся 116 томов документов следствия. Этого не случилось. Взамен нам передают всего 20 томов, которые, скорее всего, не внесут много нового, поскольку иначе русские нам бы их не передавали. Это тактический шаг, чтобы показать миру, что Москва не может в такой ситуации бездействовать. Для нас важно, чтобы российские власти признали катынское преступление преступлением, имеющим черты геноцида. Это открыло бы путь для компенсации и юридической реабилитации жертв. В этой же газете Славомир Демский, уполномоченный по созданию Российско-Польского центра диалога и согласия, приветствует факт передачи Польше очередных документов, но подчеркивает, что для решения катынской проблемы необходимы два условия. Во-первых, полная открытость, то есть передача польской стороне всех документов катынского следствия, а во-вторых, реабилитация жертв преступлений НКВД. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 14 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии сегодня ночью совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Он получил осколочные ранения, его жизни ничто не угрожает. Савеловский суд Москвы рассмотрит иск фирмы «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. Во Франции проходит очередная общенациональная забастовка протеста против повышения пенсионного возраста. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Это будет специальный выпуск о судьбе писателя Бориса Лунина. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Но мы продолжаем «Свободу в полдень». Сегодня Верховный суд России будет рассматривать жалобу на приговор по делу о покушении на Исуи Мадаева. Он представитель одной из влиятельных чеченских фамилий политиков, известных также напряженными отношениями с нынешним президентом республики Рамзаном Кадыровым. Защита осужденного по этому делу Хаважи Юсупова обжалует приговор и говорит, что покушение было инсценировано самим Мадаевым, который обвинял чеченские власти в причастности и к покушению на его жизнь, и к убийству своих братьев, бывшего депутата Госдумы Руслана Имадаева и экс-командира спецбатальона «Восток» Сулима Имадаева. Недавно стало известно, что Иса Имадаев и Рамзан Кадыров вроде бы договорились помириться. Но судебная машина уже запущена, и теперь, вне зависимости от воли враждовавших кланов, будет ворошить историю, которую Имадаев и Кадыров договорились оставить в прошлом. К тому же итоги разбирательства в Верховном суде уже не имеют былого значения для стабилизации обстановки в Чечне. Президенту республики стоит ожидать проблем от людей, действия которых он контролировать не в состоянии. Говоря об этом, эксперты имеют в виду прежде всего передел власти в чеченском подполье. Тему продолжит моя коллега Лейла Гениатуллина.
Разногласия между одной из самых влиятельных в Чечне семей Ямадаевых и Рамзаном Кадыровым начались в апреле 2008 года, когда младший из братьев Бадрудин не уступил дорогу охранникам главы Чечни. Бадрудин Ямадаев был объявлен в розыск, а поддержавший его брат, герой России Сулим Ямадаев, отстранен от командования чеченским спецбатальоном «Восток». Далее события разворачивались стремительно. В сентябре 2008 года в Москве застрелили старшего из братьев Ямадаевых, бывшего депутата Госдумы Руслана, а затем в марте 2009 года в Дубае убили Сулима Ямадаева. Однако, как заявлял Иса Ямадаев, Сулим тогда получил ранение, его поместили на лечение в больницу. В конце августа Иса Ямадаев сообщил, что находящегося в коме Сулима отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения и похоронили в Дубае. Произошло это после встречи Исы с Рамзаном Кадыровым. По мнению экспертов, примирение случилось не без вмешательства Кремля. По мнению чеченского политолога Руслана Мартагова, примирение главы Чечни и представителя влиятельной семьи Ямадаевых вряд ли будет способствовать стабилизации ситуации в республике.
Кадыров должен помириться в первую очередь с чеченским обществом, а не с какими-то отдельными фамилиями из Чечни. От того, что Кадыровы и Ямадаевы мирятся или ссорятся, на стабилизацию это не влияет ни в коем случае. Все эти фамилии, понимаете, Кадыров, Ямадаев, они принадлежат к одному крылу, которое составляло в республике меньшинство. Это так называемое сепаратистское крыло. Насколько часто я бываю в республике, значит, по-моему, там ни одной фамилии нет, такой более-менее состоятельной, которая не была бы в каких-то скрытых или явных контрах с тем же Кадыровым. Ну, допустим, вот такой яркий пример — фамилия Аздиевы. Были такие очень успешные предприниматели, значит, они в свое время помогали отцу нынешнего Рамзана. Когда Рамзан окреп, почувствовал, что ему их расположение не нужно, он просто у них все отобрал и выгнал их из республики.
Если отношения между представителем легальной власти, главой Чечни Рамзаном Кадыровым и чеченским политиком Исой Ямадаевым улучшаются, то в бандитском подполье произошел раскол. В середине августа три чеченских боевика заявили о своем выходе из подчинения Доку Умарова. Вот что о причинах этого конфликта говорит политолог Руслан Мартагов.
Глобалистский джихад, которого Доку Умаров и те, кто стоят за ним, проповедуют, он вошел в прямое противоречие с национальным самосознанием чеченского крыла сопротивления. Для глобалистского джихада фигура Рамзана Кадырова как нельзя лучше устраивает их. Они достигают своей цели, то есть они выводят Кавказ из-под юрисдикции России и устанавливают там шариатские порядки, которые сегодня полный рост у нас там уже устанавливаются. Но чеченцы вышли из глобального джихада только по одной простой причине, что сегодня они воюют против узурпаторской власти, навязанной Кремлем чеченскому обществу.
Эксперт по Северному Кавказу, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов не согласен с мнением, что чеченские боевые командиры вышли из подчинения Доку Умарова, потому что они не хотят воевать за принципы Аль-Каиды и возвращаются к идеям чеченского сепаратизма.
Если бы это было так, то среди них, среди этих чеченских командиров, объявивших о своем нежелании подчиняться Доку Умарову, не было бы главнокомандующего арабскими джихадистами на Северном Кавказе Амира Абу Анаса. Пока главнокомандующий арабами на Северном Кавказе остается в этой кампании, говорить о том, что они вернулись к каким-то ичкерийским сепаратистским ценностям, это абсурдно, по меньшей мере.
По мнению эксперта по Северному Кавказу Ивана Сухова, раскол внутри бандитского подполья можно хоть и косвенно считать удачей российских спецслужб. Эксперты также полагают, что Имарат Кавказ в ближайшее время прекратит свое существование из-за внутреннего конфликта. Но улучшится ли после этого ситуация с безопасностью в регионе? Ведь отделившиеся чеченские полевые командиры уже начали проявлять самостоятельность. В конце августа их боевики напали на родовое село главы Чечни Рамзана Кадырова. Тогда погибли 6 милиционеров, 17 человек получили ранения. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Насколько жива чеченская сепаратистская идея и насколько сильна конфронтация нынешнего президента республики Рамзана Кадырова, да и федеральных властей с представителями чеченской оппозиции? Этот вопрос вновь вышел на поверхность в связи с прошедшим недавно в Польше эмигрантским конгрессом чеченского народа и задержанием его лидера Ахмеда Закаева. Самый известный из ныне живых чеченских оппозиционеров, глава чеченского правительства в изгнании Ахмед Закаев, дал эксклюзивное интервью корреспонденту Радио Свободы в Лондоне Наталье Голицыной.
Существует мнение, что идея независимости Чечни себя исчерпала и что время этого ушло. И после 11 сентября 2001 года...
Нет, абсолютно я с этим не согласен. Наоборот, сейчас как раз-таки в международной политике произошли очень сильные изменения, касающиеся и Чечни, и чеченской темы. Первое – это признание и Америкой, и Европейским Союзом независимым государством Косово. Второе – это признание России, Абхазии и Южной Осетии как независимого государства. И третье – это решение Гаагского международного трибунала по Косову о том, что отделение Косово от Сербии соответствовало международному праву. Чечня и чеченский вопрос не снят повестки дня. Относительно того, что чеченцы устали и чеченцы отреклись от идеи независимости, это не соответствует действительности. Чечня – это концлагерь. А обычно в концлагерях люди пытаются выжить. И они не выдвигают какие-либо политические требования. И тому очень хороший пример еврейские холокосты. Да? Они тоже тогда не говорили о создании государства Израиль. Они пытались выжить, и они выжили. Никогда чеченцы от этой идеи не откажутся. Потому что идея чеченской независимости и свободы – это изобретение ни Дудаева, ни Масхадова, ни Закаева. Это национальная идея, которая будет существовать и будет от времени ко времени востребована до тех пор, пока она не будет реализована. В самой России есть понимание того, что сегодняшнюю ситуацию в Чечне нужно менять. То, что происходит в Чечне, самой России обходится очень дорого. И держится эта ситуация ровно на одном человеке. Это на личных амбициях Путина. Потому что человек, который пришел в большую политику через чеченскую кровь, через чеченскую войну, не может сегодня признать в том, что это была ошибка и что нужно найти какие-то другие формы. И вот только лишь из-за этого этот конфликт длится, продолжается. И будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет сохранять какие-то политические позиции в России. Я не знаю, может быть, это еще 12 лет. Но вы знаете, для государства, для национально-освободительного движения 10 лет или 12 лет – это не тот срок, который мог бы застопорить само движение.
В самой Чечне идея независимости, насколько она сильна там?
На сегодняшний день то, что в Чечне люди пытаются и не говорят об этой идее, да, независимости, это абсолютно дело времени. Я просто помню примеры. После депортации 44-го года и после возвращения чеченцев в 57-м году, период до 90-го года, чеченцы жили, как будто ничего не произошло. Чеченцы жили, как будто все это забыли и не помнят об этом. Но малейший всплеск, который произошел в 90-е годы, депортация 44-го года, оно и стало детонатором всего, что произошло дальше. А по сравнению с тем, что произошло последние 10 лет, депортация, даже те старики, которые пережили это говорят, по сравнению с тем, что происходит сейчас, это были цветочки. Насколько этот заряд заложен в чеченском обществе? И это, безусловно, рано или поздно, оно взорвется. Но я категорически против каких-либо революций. Я считаю, что еще одну революцию чеченский народ не переживет. И это будет национальной трагедией. Нам нужен и необходим такой переход от всего сегодняшнего существующего режима к нормальным сформированиям структур власти, которые чеченский народ и изберет.
В эфире «Радио Свобода» был лидер Всемирного чеченского конгресса Ахмед Закаев. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» после своего задержания в Польше он прокомментировал сегодняшнее положение дел в Чечне и рассказал о своем отношении к политике российских властей в регионе. В эфире «Свобода в полдень». Госдума в первом чтении приняла законопроект о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, сообщает газета «Коммерсант» сегодня в публикации «Государственно-церковный приход». Законопроект по-прежнему вызывает беспокойство искусствоведов. По их словам, под угрозой, например, сохранность древних фресок, которые законопроект позволяет передавать церкви. С подробностями обозреватель Елена Власенко.
Законопроект вызвал беспокойство искусствоведов и научных деятелей. Они обращались с открытым письмом к патриарху, чтобы тот вместе с президентом Медведевым приостановил передачу Русской Православной Церкви памятников искусства без согласования с искусствоведами. Принятый в первом чтении законопроект запрещает возвращать религиозным организациям предметы культа из музейного и архивного фондов России. Искусствоведы считают это победой, но не окончательной. Почему? Говорит заведующий лабораторией музейного проектирования Российского института культурологии доктор искусствоведения Алексей Лебедев.
Какие серьезные поправки будут введены или не введены в этот законопроект во втором и третьем чтении? Это большая победа, но дело в том, что это половинная победа. Не хватает памятников истории и культуры в более широком смысле, потому что ведь отнюдь не все из того, что хранится музеями, является частью музейного фонда. Ну, например, ансамбль фресок Дионисия в Ферапонтове. Его хранит музей, но он не входит в музейный фонд. Это как бы часть самого памятника архитектурного, который хранит музей. Ведь музейный фонд – это так называемые движимые предметы. Применительно к этому законопроекту – это иконы. А, например, фресковые росписи. Вот уже мы погубили Андрея Рублева во Владимире. По этому законопроекту мы должны отдать, например, и Дионисия Ферапонтова. И, конечно, это тоже погибнет, если это начнет использоваться по первоначальному назначению. Под угрозой огромное количество памятников, главным образом, недвижимых. Есть очень небольшой круг памятников истории и культуры, которые составляют наше все, наше культурное наследие. И эти памятники в свое время были изъяты из повседневного оборота и перестали быть имуществом. Главная беда этого законопроекта состоит в том, что он все называет имуществом религиозного назначения. Это не так. И в этом смысле он не делает различения между бетонной стенкой, покрашенной акриловой краской, и ансамблем фресок Дионисия. Для него это одинаково. Да ему просто недвижимое имущество. Весь-то фокус состоит в том, что это, вообще-то говоря, не имущество. И это даже оговорено в Гражданском кодексе. Статья 129, пункт 2, где сказано, что существуют вот такие особые объекты гражданских прав, нахождение их в обороте не допускается.
Есть ли у искусствоведов механизмы воздействия на законодателей? Как им донести до них свои беспокойства, если они помогли обращению к патриарху и президенту?
Самым эффективным механизмом воздействия, с моей точки зрения, является принятие жесткого законодательства по культуре, гораздо более жесткого, чем у нас ныне действующее. Потому что, вообще-то говоря, у нас ведь никто не говорит, да, что вот ни один памятник истории и культуры архитектурный не должен использоваться как-то. Нет такого закона, что, например, дворец 18 века, в нем не может находиться какая-то организация, не музейного типа. Есть 73-й закон, который просто определяет ряд условий, в том числе некоторая система санкций за сознательное разрушение памятника. А у нас на сегодняшний день передается там храм 18 века. Священник, вопреки, так сказать, вопли охраны памятников, я не знаю, сносит трапезную, то есть центральную часть этого храма, бульдозером, да? За это на его охрану памятников подает в суд. И суд присуждает по максимуму штраф 50 тысяч рублей. Добрый спонсор дает эти 50 тысяч рублей, история забыта. Он в Нижегородской области, но это не один случай сознательной порчи и уничтожения памятников. В этом смысле система санкций пока очень слабая. Что же касается данного законопроекта, пусть он регулирует имущество, но не памятники, которые имуществом не являются.
Как уточняет газета «Коммерсант», сейчас в России более 6500 объектов культурного наследия федерального религиозного значения. Почти все православные. Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19:07 время гостей на Радио Свобода. Виталий Портников ведущий, а в студии у него бывший заместитель председателя Верховной Рады Украины профессор Виктор Мусияко. Разговор пойдет о последствиях отмены конституционной реформы на Украине. Но сейчас в Москве 12:30, и «Свобода в полдень» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио Свобода. Новости.
Россия передала Польше 20 томов так называемого «Катынского дела». О расстреле сотрудникам НКВД почти 22 тысяч польских граждан в 1940 году. В Абхазии сегодня ночью совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», неизвестные из гранатомета обстреляли дом в селе Лыхны Гудаутского района, где проживает вице-президент. Он получил осколочное ранение, угрозы жизни нет. Савеловский суд Москвы рассмотрит сегодня иск фирмы «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. Фирма является подрядчиком на строительство новой автотрассы «Москва-Петербург», которая может пройти через Химкинский лес. Во Франции сегодня проходит очередная общенациональная забастовка протеста против повышения пенсионного возраста. Особенно сильно протесты, как ожидается, затронут общественный транспорт. Сообщается об отмене около половины поездов и авиарейсов. В Нью-Йорке открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Среди вопросов, стоящих на повестке дня, борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения, последствия глобального экономического кризиса. Власти Израиля подвергли критике выводы экспертов ООН о том, что в ходе операции у берегов сектора Газа 31 мая этого года Израильские военные нарушили международные гуманитарные нормы и права человека. Премьер Госсовета КНР Вэн Цзибао пообещал, что Китай выделит дополнительно 200 миллионов долларов в помощь Пакистану, пострадавшему от катастрофических наводнений.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в Савеловском суде Москвы начинается процесс по иску производственного объединения «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. Компания-подрядчик, производившая вырубку леса под строительство дороги Москва-Санкт-Петербург, намерена взыскать с экологов в качестве компенсации 8 миллионов рублей. Именно в такую сумму оценили истцы простой техники во время летних акций протеста экологов, а также расходы на охрану и судебные издержки. Тему продолжит Елена Поляковская.
Компания «Теплотехник», которая выступает подрядчиком в строительстве автострады Москва-Петербург через Химкинский лес, обратилась в суд с исковым заявлением еще 12 августа. Но рассмотрение этого вопроса начнется только сегодня. Суть претензий «Теплотехника» заключается в следующем. Истец требует взыскать убытки с группы граждан, препятствовавших компании в проведении работ по государственному контракту. В компании «Теплотехник» от комментариев по поводу судебного разбирательства уклонились. Защитники же Химкинского леса считают странным тот факт, что подобный иск принят судом к рассмотрению, говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
У меня скорее вопрос к суду, почему вообще был принят этот иск к рассмотрению, хотя абсолютно очевидно, что человек, который публично заявил на страницах федеральной прессы, что он специально спровоцировал эту ситуацию с экологами, что он специально нанимал бандформирование и потом спровоцировал атаку ОМОНа на людей, которые просто пытались защитить лес. И мы имели на это полное право, потому что никаких документов, соответствующих на вырубку у теплотехника, просто не было. И соответствующий депутатский запрос, кстати говоря, я напоминаю, был отправлен в Генпрокуратуру. Почему, кстати говоря, Генпрокуратура до сих пор на него не отреагировала, тоже непонятно. И мне очень странно, что этот иск принят. И мне очень интересно, а будет ли среди ответчиков еще и Дмитрий Анатольевич Медведев, который, кстати говоря, тоже препятствует вырубке Химкинского леса.
Теплотехник подал иск к 11 физическим лицам. Помимо защитников Химкинского леса, среди них есть и журналисты. Корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко, которая оказалась в числе ответчиков, считает глупым подавать иск против журналистов, которые выполняют редакционное задание.
Вины я за собой не чувствую никакой, потому что я исполняла там свои журналистские обязанности и не делала ничего сверх этого. Я никаким образом не препятствовала этой вырубке, но единственное, что разве что своими статьями. Я находилась там действительно в этом на месте вырубки, но там я занималась тем, чем я занимаюсь обычно. Разговаривала с людьми, пыталась поставить факты, составить какую-то общую картину. Мне кажется, что этот иск, ну, по крайней мере, я могу за себя сказать, да, по отношению ко мне как журналист, он достаточно глупый. Но этим будут заниматься юристы нашей газеты, и я надеюсь, что мы разберемся в этой ситуации вместе.
Защитники Химкинского леса говорят, что теплотехник пытался урегулировать отношения в досудебном порядке. Однако, по словам Евгении Чириковой, предложения истцов были неприемлемы. Чирикова убеждена, что судить нужно не тех, кто защищает лес, а тех, кто его уничтожает.
На нас вышли юристы из теплотехника и предложили мировое соглашение, если мы не будем препятствовать их вырубке леса. Ну, на что мы, естественно, отказались, потому что, честно говоря, довольно странно сейчас это заявлять, когда вся страна ищет альтернативные варианты прокладки трассы, когда мы все пережили экологическую катастрофу. Вообще, вот вырубка леса, мне кажется, это такое варварство, которое, ну, просто удивительно. И людей, которые пытаются защитить права не только свои, да, на благоприятную окружающую среду, но и права москвичей, права химчан, мне кажется, что их судить за это, по меньшей мере, странно. Я напоминаю, почему мы так боремся за наш Химкинский лес? Ну, потому что он отфильтровывает по 50 тысяч тонн пыли в год. То есть это 2000 тонны на человека. И вот куда вся эта пыль пойдет, если этот лес вырубить, а он неминуемо погибнет, если по нему трасса пройдет, угадайте с трех раз. И поэтому мне кажется, что судить надо как раз не людей, которые лес пытаются сохранить, а совсем других.
Экологи уже подготовили ряд возражений. Одно из главных – то, что срок действия государственного контракта «Теплотехника» истек. Истцы же отвечают, что этот самый контракт продлен дополнительным соглашением сторон от 8 июля до 1 сентября 2010 года. Правда, следует напомнить, что строительство дороги 26 августа приостановил президент России Дмитрий Медведев. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Накануне Государственная Дума приступила к рассмотрению президентского проекта закона о безопасности. Он должен описывать основные принципы обеспечения безопасности государства во всех сферах – от военной и экономической до экологической и социальной. Но этот закон прежде всего имеет отношение к управлению в сфере безопасности, распределяет ответственность от президента до местного самоуправления. Государственное понимание безопасности существенно разнится с тем, как ее понимает большинство людей. И социологи знают ответ на вопрос, откуда на россиян веет опасностью. Об этом мой коллега Мумин Шакиров говорил с социологом Левада-центра Львом Гудковым.
Больше всего россияне боятся того, что связано с жизнью семьи и близких. То есть потери близких, болезни детей, там, родителей и прочее. Это самые высокие страхи, он постоянные и фоновые. Причем вот в последнее время стало больше, чем, скажем, 20 лет назад. В 91-м году об этом говорили 48%, сейчас 57%. На втором месте это устойчивые страхи перед войной или массовой резней, погромами и прочее. Это вот тоже постоянные неуходящие страхи, опасения. Они создают своего рода горизонт происходящего. На третьем месте это страх перед нищетой и бедностью. Уровень жизни очень невысокий, и, вообще говоря, россияне живут большую часть, 70% от зарплаты до зарплаты, поэтому все время вот это впереди опасность оказаться без средств существования, оказаться в нищете. Это на третьем месте. От 31-34 там в разные годы, это тоже очень устойчивый такой страх. Дальше это страхи оказаться беспомощным, особенно в старости, в болезни. Это главным образом, конечно, страхи, присущие вот людям пожилого возраста, и главное те, которые живут на периферии, в провинции, в малых городах, в деревне, где, собственно, разрушена вся система здравоохранения, или, во всяком случае, явно недостаточно. Боятся голода дальше. Хотя эти страхи ослабли, они были очень сильны вот в начале развала советской системы в 91-93 году, когда боялись это вот до 37%. Сейчас это 23%. Но это все связанное. Дальше идут страх перед властью, перед произволом властью. 21% сегодня. Уже потом идут, ну, собственно, страх перед преступниками, перед физическим насилием и прочее. Небольшая часть религиозных людей боится гнева Божия и страшного суда, 9%. Ну, и замыкает этот список из таких наиболее частых. Это страх смерти, 8%, и публичных унижений или оскорблений, тоже 8%. Вот примерно такая раскладка.
На ваш взгляд, какие страхи исчезли у россиян?
Ушли страх перед массовыми репрессиями. Это наиболее очевидно. И все-таки заметно, вот я говорю, ослабел это страх голода, гражданской войны еще вот тоже, который был, опять-таки, довольно силен в начале 90-х годов. Вот примерно в 91-93 году, когда шли столкновения между сторонниками Ельцина и Хасбулатова.
Существуют и криминальные страхи, и это уже отдельный опрос, так ли я вас понял?
Ну, мы немножко иначе это задавали. Мы задавали, насколько вы чувствуете себя лично защищенными от, там, скажем, произвола правоохранительных органов, милиции или от преступников. И здесь большинство чувствует себя гораздо более уязвимым перед административным произволом или перед произволом милиции, чем перед угрозой преступников. Ну, скажем, перед произволом правоохранительных органов от 81% заявляют, что они чувствуют себя незащищенными, либо очень слабо защищенными в 2004 году, до 77% в январе этого года. Перед преступниками немножко меньше, порядка там 60-65% боятся оказаться жертвой вот нападения на улицах. Здесь больше, конечно, боятся женщины, особенно молодые, и чаще, конечно, жители городов, чем в сельской местности.
В эфире «Радио Свобода» был директор Левада-центра Лев Гудков. Социологи обладают информацией о том, что такое опасность в понимании россиян. Эта тема сегодня нас интересует в связи с тем, что Государственная Дума приступила к рассмотрению президентского проекта закона о безопасности. И в связи с этим же сегодняшний традиционный опрос «Радио Свобода». Считаете ли вы, что живете в безопасной стране? В Снежинске, Челябинской области, на эту тему с жителями и гостями города общалась наш корреспондент Арина Муратова.
Если считать наш город, мне кажется, безопаснее. А вообще нет сейчас такой безопасности, как это было 10-20 лет тому назад.
Нет, вот это единое голосование за какую-то одну партию, оно всегда ведет к тому, что законы начинают играть не в сторону населения, а в сторону власти имущих. Вот сейчас мы пожинаем плоды. У нас самая популярная тема была пожара. По всей России мы горим, а наши соседи, например, в Беларуси, пожаров не было. А в России всю лесную охрану полностью практически ликвидировали. Сегодня службы разделили. Мы получаем результат сегодня.
Безопасности никто в наше время вообще жить не может, потому что очень много всяких случайных стечений обстоятельств, несчастных случаев. Но, по крайней мере, политика нашего правительства на данный момент меня устраивает. Какими-то сподвижками в лучшую сторону.
Не, ну, естественно, ни Конго и ни Никарагуа, но бывает так, что вечером на улицу стараешься не выходить. То есть, да, я ощущаю себя безопасным, но для этого надо прилагать какие-то усилия. Не ходить по темным переулкам, не нарываться на гопников, предвидеть появление опасности и стараться с ней разминуться.
Если смотреть безопасность как информационную, то не считаю, поскольку телевизор очень большое влияние оказывает на наше сознание, и те же дети, насмотревшись всяких боевиков и наигравшись в виртуальные игры, потом ведут себя на улице соответствующим образом. Еще одна большая проблема – это проблема формирования наркозависимого поведения наших детей. Хотя наш город является закрытым, но пути проникновения психоактивных веществ в город имеют место быть. Проживаем рядом с городом Екатеринбургом, который занимает первое место по ВИЧ-СПИДу, а наши студенты обучаются в вузах этого города, то эта проблема, она у нас тоже стоит.
Я считаю, что я не живу в безопасной стране, потому что безопасность нужна даже, может быть, не то, что вот там, скажем, уличных хулиганов, еще каких-то проблем. Здесь-то, может быть, уже стало лучше. А именно вот от бесправия какого-то, чиновников, от их действий, что хотят, то и делают.
В своем городе я безопасная, а когда выезжаю, криминала я боюсь. Все время настороженно себя чувствую. А в нашем городе все хорошо, я ничего не боюсь.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они, что живут в безопасной стране. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии сегодня ночью совершено покушение на вице-президента самопровозглашенной республики Александра Анкваба. Он получил осколочные ранения, его жизни ничто не угрожает. Россия передала Польше 20 томов уголовного дела о расстреле польских граждан под Катынью. Савеловский суд Москвы рассмотрит сегодня иск фирмы «Теплотехник» к защитникам Химкинского леса. В Нью-Йорке сегодня открывается 65-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Один из основателей корпорации Microsoft, Билл Гейтс, в 17-й раз назван самым богатым американцем по версии журнала Forbes. В России вступили в силу поправки в технический регламент о безопасности автомобилей. Таковы новости к этому часу.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ахмед Закаев рассказал «Радио Свобода» о том, кто не готов к переговорам по Чечне.
Комментарии экспертов.
Профессор Людмила Рженицына о том, как выглядит бедность по-русски.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин об угрозе ВИЧ-инфицированным со стороны государства.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ее продолжает дневной выпуск новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России, как ожидается, рассмотрит сегодня проект закона о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Планируется, что в следующем году доходы бюджета составят 17,6, расходы 21,2, а дефицит 3,6% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 50 триллионов 250 миллиардов рублей. Проект бюджета на 2011 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции от 6 до 7% и среднегодовой цены российской нефти Urals 75 долларов за баррель. Общий объем российской экономики в августе сократился на 0,4% к уровню июля, главным образом из-за падения производства в сельском хозяйстве, говорится в материалах Министерства экономического развития. В июле, как сообщалось ранее, снижение ВВП страны к показателю июня составило 0,3%. Такое сокращение объемов экономики в течение двух месяцев подряд отмечается в России впервые с лета 2009 года. Инфляция в России за период с 1 по 20 сентября составила 0,6%, а с начала года 6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году за три недели сентября рост потребительских цен был нулевым, а с начала года он составил 8,1%. Уровень безработицы в федеральных округах России отличается более чем в 3,5 раза. Как сообщила Федеральная служба статистики, в августе самый низкий уровень общей безработицы, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, 4,4%, был отмечен в Центральном, а самый высокий, 16%, в Северокавказском федеральном округе. В целом, по России к концу августа уровень безработицы составил 6,9% численности экономически активного населения. Ресурсы зерна в России после сбора урожая нынешнего года составят до 90 миллионов тонн, сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник, уточнив, что 26 миллионов тонн из этого объема придется на переходящие запасы. Таким образом, по ее словам, при ежегодном внутреннем потреблении на уровне 77 миллионов тонн Россия не только обеспечит свои внутренние потребности в зерне, но и создаст его запас. Курс доллара на сегодня 30 рублей 98 копеек, на 10 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 22 копейки, по сравнению со средой он подорожал на 43 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 34 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В столице Латвии и Риги открылся первый на постсоветском пространстве музей «Гетто». На открытии музея побывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Кроме представителей местной еврейской общины и рижской мэрии, в открытии музея «Гетто» принимали участие послы Соединенных Штатов и Российской Федерации Джудит Гербер и Александр Вишняков. По сути, это даже не музей, а целый мемориальный комплекс памяти жертв Холокоста в Латвии. Здесь и жуткие фотографии того времени, и памятник погибшим, и что-то наподобие стены плача с именами замученных. Осенью 41-го часть московского форштадта была огорожена колючей проволокой. 70 тысяч евреев из Латвии и 20 тысяч из Западной Европы. Таковы немые цифры статистики. К 42-му году руками местных пособников-нацистов гетто было ликвидировано. Расстрелы проводились в лесах Бикернеку и Румбулы. Выжили единицы, среди них латвийский историк Мейер Вестерман.
Были созданы специальные боевые группы, только из латышей, без участия немцев, и которые при нем вот совершили это черное дело. Ну, мы знаем, одну из групп, это известно, это была группа Арая, вторая группа, мы какая-то временная группа Бикмана, так что это не какой-то стихийный погром какой-то, нет. Это было организовано шаг за шагом, об этом имеется свидетельство.
Сообщил мэр Вестерман. Особое участие в создании музея принимал вице-мэр Риги Айнар Шлессерс.
Рижская дума должна была принять политическое решение, что в Риге будет музей рижского гетто. Мы должны вспоминать наше прошлое, потому что иначе у нас не будет будущего. И когда мы от еврейской общины получили такую инициативу, что надо поддержать этот проект, то, что Рижская дума должна была сделать, в первую очередь, это политическое сказать «да». А во-вторых, мы должны были выделить помещение, и мы именно нашли вот это место, где этот музей гетто будет построен. Это на территории Рижского центрального рынка. Это место станет очень популярным для туристов. И таким образом мы действительно подтвердим, что Латвия многонациональная страна, что мы гордимся тем, что в Латвии живут люди разных национальностей, что у нас много евреев, что мы действительно как одна семья.
С мнением вице-мэра солидарные представители еврейской общины Латвии.
Вся ситуация, которая возникла в годы оккупации гитлеровской, как и в 40-м году, и та оккупация, и эта оккупация не ошарашили эту страну, понимаете, потому что были общие какие-то закономерности. Многие поверили и в ходу Красной Армии непобедимой, потом видели, как бежит эта армия. Многие поверили освободителям гитлеровской армии, а потом видели зверство.
Считает режиссер Рижского театра имени Михаила Чехова Геннадий Тростенецкий. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В эфире «Свобода в полдень». Московская консерватория объявила конкурс композиторов на написание музыки к балету, тема которого обозначена как «Чарли Чаплин и эпоха немого кино». Произведение победителя будет поставлено в одном из ведущих театров России, а исполнительницей главной роли станет прима-балерина Большого театра Мария Александрова, которая, собственно, и инициировала этот конкурс. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Либретто к балету о Чаплине уже написано, но до поры его никому не показывают. Балетмейстер, готовый взяться за дело, тоже имеется, однако и он пока инкогнито. Конкурс решено проводить в два тура. На первом этапе нужно сочинить 3 фрагмента продолжительностью не более 10 минут. И вот заданные темы. Чаплин на вокзале, уезжает на съемки. Чаплин и девушка, это, разумеется, лирический дуэт. И, наконец, массовая сцена на съемочной площадке эпохи великого немого. После того, как партитуры и аудиозаписи будут рассмотрены, жюри отберет 3 композиторов для второго тура. Им-то и раскроют все карты, ведь этим 3 предстоит писать музыку крупной формы. Председатель Союза композиторов России Владислав Казянин благосклонно отнесся к конкурсу, но счел нужным предостеречь.
Проект, конечно, очень любопытный, но очень сложный, потому что Чаплин – это такая эпоха, связанная с прошлым и связана действительно с музыкальными мотивами, которые у нас возникают, когда мы видим кадры даже немого Чаплина. Но, с другой стороны, это была прекрасная музыка, вспомните «Огни большого города», чаплинская музыка. Не все понимают, что он действительно был замечательным и музыкальным сочинителем. Это вообще личность, конечно, уникальная была. Но, может быть, сегодня действительно нужно посмотреть на Чаплина с каких-то других позиций. И я думаю, что молодежь должна схватиться за этот материал и попытать себя в этом жанре.
Балерина Мария Александрова рассказывает, как рождалась идея конкурса.
Когда я вдруг задумалась о том, что я бы хотела что-то станцевать, я стала понимать, что это колоссальная проблема. Мне нужна музыка, музыка, которая была бы действительно написана с определенной задачей. А где хотя бы 10 композиторов, которые пишут для балета сейчас? Я поняла, что их я не знаю, хотя в этой профессии я существую уже больше 20 лет. Я их не знаю. Почему именно, например, мы выбрали балет «Чаплин»? Чаплин действительно близок всем. И это огромное поле для того, чтобы музыка была очень-очень разной. И эта тема понятна всем. Русскому, китайцу, американцу, японцу, кому хотите. Эта тема известна во всем мире.
И вот реплика ректора Московской консерватории Александра Соколова.
Ну, там, естественно, возникает проблема полистилистики, поскольку у Чаплина есть свой музыкальный ряд, и он, конечно, будет так или иначе отражен в этом балете. Поэтому тут для композитора очень много таких поисковых движений.
Есть куда пойти, в какую сторону, мне кажется, развернуться. И эта эпоха позволяет комбинировать разные стили, разные сочетания, брать даже какие-то цитаты.
Первый тур пройдет в кратчайшие сроки. Свои предложения композиторы должны предоставить не позднее 20 октября. И, несмотря на некоторый ропот музыкантов, Мария Александрова не видит в этом ничего страшного.
Я настаиваю на том, что это были экстремальные сроки, потому что жизнь очень изменилась. Мне кажется, что это потребность дня. Быстро уметь реагировать, не позволять себе распускаться, что сейчас придет муза. Я просто сама себя знаю. Мне иногда кажется, что вот сейчас она не придет. Если я не буду пробовать 150 раз, может быть, на 152-й она скажет «Хелло, я тебя услышала».
При этом профессор Московской консерватории Владимир Тарнопольский отмечает, сочинять музыку, имея в виду Марию Александрову, увлекательная задача.
Когда приходит великая балерина и предлагает вообще какой-либо проект, ну, конечно, у композитора начинается сразу творческое слюноотделение. И какой музыкальный материал, причем танцевальный, не просто некий такой абстрактный, а танцевальный, должен быть, это, конечно, огромная творческая задача. Тем более, как ни странно, она в нашей культуре почти беспрецедентна, она почти никем не решена. Балеты «Щедрина» прекрасные, они все-таки решены в определенной такой стилистической струе. Это было уж когда и для кого написано, понятно. Много лет прошло с тех пор. Отдельные номера хореографические, в общем-то, ставятся так или иначе. Что же касается вот такого цельного балета, да еще с таким ясным сценарием, не с абстрактным, это, в общем-то, довольно сложно. Так что я сочувствую всем композиторам, которые принимают участие в этом конкурсе.
В ноябре по окончании второго тура конкурса будет объявлено имя победителя, который получит заказ на балет. Двух других участников решено поощрить денежной премией в 75 тысяч рублей. Лиля Пальфелева, Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Дневной выпуск программы «Время свободы» начнется в 16 часов 7 минут по московскому времени. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на «Радио Свобода» час прессы, ведущая Елена Рыковцева. Режиссер сериала «Школа» Валерия Гай-Германика, оставшись без премии ТЭФИ, разразилась нецензурной бранью в адрес Российской телевизионной академии. Текст этого интервью опубликовала «Комсомольская правда», а звук выложила на своем сайте. Как обучать культурной речи детей, когда мат пронизывает средства массовой информации сверху донизу, обсуждают писатель Ирина Лукьянова, заслуженный учитель России Евгений Абелюк, президент Международной академии телевидения и радио Анатолий Лысенко и заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут. Ну, а я желаю всем удачного дня, побольше хороших новостей и слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
«Войны Обамы» – так называется новая книга обозревателя газеты «Вашингтон-Пост».
Президент в первую очередь у нас несет глобальную ответственность за безопасность граждан.
Заявил журналистам, что репатрианты из СССР являются основным препятствием к миру между Израилем и Палестиной.
Мы отмечаем годовщину начала священной войны и приносим соболезнования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.